Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Стартовал новый учебный год, и родители и преподаватели снова и снова задумываются над тем, чему и как нужно учить детей, есть ли необходимость в увеличении интенсивности и продолжительности обучения в школе, и вообще, какой должна быть педагогика 21 века. Этим и другим проблемам народного образования и будет посвящена наша сегодняшняя встреча с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единение» Виктором Алексеевичем Ефимовым.
Начало нового учебного года сопровождается нескончаемыми спорами по поводу реформы народного образования. На эксперимент по переводу средней школы на 12-летнее обучение уже истрачено 135 миллионов рублей. В новой версии он будет продолжен на учащихся 1500 школ 76 российских регионов. В том ли направлении идет поиск перемен, в необходимости которых нет сомнений, ибо наши кадры не владеют даже азами общественно полезного управления.
Виктор Алексеевич, чем же, по вашему мнению, объясняется необходимость очередной реформы народного образования?
К началу 21 века человечество вступило в принципиально новую фазу своего развития, когда неизменный период смены поколений, 25 лет, сравнялся с постоянно уменьшающимся периодом смены господствующих на Земле технологий. В одной из программ мы остановились на пояснениях этого периода и назвали его периодом смены логики социального поведения. Когда-то каменный топор господствовал тысячелетиями, паровой двигатель столетиями, а сегодня японцы утверждают, что для сохранения конкурентных преимуществ технологии должны коренным образом обновляться каждые 5-10 лет, то есть многократно за время жизни одного поколения. В этом и кроется радикально новый вызов в системе образования 21 века. Раньше можно было дать учащимся некоторую сумму фактологических знаний и быть уверенным, что их хватит на всю оставшуюся жизнь, за время которой не происходило никаких перемен. Теперь это невозможно в принципе. Следовательно, необходимо поменять вектор цели народного образования. От кодирующей фактологической педагогики мы должны перейти к педагогике методологической, способной привить прежде всего навыки и методологию усвоения новых знаний. Информационную адаптацию к месту своей работы следует возложить на самого методологически грамотного человека. Должна быть создана единая государственная система переподготовки кадров, охватывающая все возрастные группы, от младенчества до старости, одинаково доступная выходцам из всех слоев нашего общества.
Правильно ли я понимаю, что увеличение продолжительности школьного обучения до 12 лет принципиально ничего не изменит?
Вы абсолютно правы. Настала пора от надежд на простые количественные перемены перейти к переменам качественным, а время базовой школьной подготовки сократить до 8-9 лет. Помимо всего прочего, следует иметь в виду, что переживаемый человечеством информационный бум приводит к безуспешности экстенсивного образования, пытающегося угнаться за многократно нарастающим объемом информации. Школьные программы, а вслед за ними дети, становятся недопустимо перегруженными. Это тупиковый путь развития.
А на что, по вашему мнению, должна быть нацелена педагогика нового типа, методологическая педагогика?
Ни одно из предложений по реформе народного образования не затрагивает его методологию, сущностную, содержательную сторону. А между тем, система обязательного для всех образования должна ставить принципиально иные цели обучения. Человек – это прежде всего тип строя психики. Формирование типа строя психики «человек разумный» и должно быть положено в основу методологической педагогики. Необходимо в процессе обучения прежде всего дать четкое понимание признаков животного типа строя психики, психики зомби-биоробота и демона. Знания должны классифицироваться лишь как то или иное приложение к типу строя психики. Хорошо обученный умный мерзавец может оказаться общественно гораздо более опасным, чем недоучка. А все усилия учителей будут в конечном счете сведены на нет, если учащимися не будет осмыслен алкоголь как генное оружие. Злоупотребляющий алкоголем тем более опасен для общества, чем более высокий образовательный и общественный статус он имеет. Хотелось бы отметить, что эту миссию системы образования разделяет и наш президент Владимир Владимирович Путин. 2 октября, выступая в школе деревни Кострова Московской области, он отметил: «Образование – это не только набор знаний, это мировоззрение, которое передает детям представление о жизни, о добре и зле. Исходя из этого, всеобщее образование должно давать следующие навыки: – способность развлечения, то есть выделение из огромного массива информации полезной и важной на фоне менее важной и бесполезной, ныне доминирующей в СМИ, способность к целостному мозаичному восприятию явлений бытия в их взаимосвязи и взаимовложенности, способность различать добро и зло, осознавать современные методы эгрегориально-матричного управления, зомбирования сознания и подрыва генетического потенциала народа, способность осмысленно противодействовать подрыву генофонда и превращению людей в зомби-биороботов, на мировоззренческом уровне отстраиваться от генного оружия, такого как алкоголь, табак, наркотики, компьютерные и телевизионные зависимости, специальные виды музыки. Кроме того, образование должно давать и способность формировать приоритеты целей и вектор целей управления общественными процессами и частными процессами в своей сфере деятельности, способность различать принадлежность любых частных средств и факторов воздействия на общество к тому или иному приоритету обобщенных средств управления благосостоянием, жизнью и смертью общества. А эти обобщенные средства мы уже упоминали. Это методологический приоритет, хронологический, идеологический, экономический, геноцидный и военный.
А какие практические навыки должна прививать школа?
Школа должна прививать достаточно высокий уровень развития сенсорных способностей. У нас остается невостребованным широчайший спектр возможностей наших органов чувств и мозга. Вместо их развития мы развиваем разного рода протезы к ним. Получивший базовое образование должен владеть скорочтением, уметь читать книгу в темпе листания при этом, пользоваться клавиатурой средств обработки информации слепым десятипальцевым методом, ведь человек печатает быстрее, чем пишет. Обучение должно обеспечить навыки и приемы релаксации и психологической поддержки, концентрации мысли, в противном случае резко снижается способность к обучению. «Мои мысли, мои скакуны» – так на бессознательном уровне отражается эта проблема в одной из популярных песен. Необходимо практическое понимание возможностей и способов воздействия на человека, произведений искусства, средств массовой информации, музыки и тому подобное, а также того, кто и как использует эти воздействия на общество и для каких целей. Необходимо формировать понимание соотношения сознательных и бессознательных уровней психики, как соотношение пилота и автопилота. Учащиеся должны понимать механизмы интуитивных прозрений. По окончании школы учащийся должен свободно владеть не менее чем двумя иностранными языками. Обилие общеобразовательных предметов должно способствовать формированию навыков планирования своего времени.
А что вы можете сказать по поводу самих предметов, базовых положений среднего образования?
В средней школе следует выделить три целевых направления образования, формирующих человечный строй типа психики. Первое направление формирует правополушарное предметно-образное мышление, культуру речи, целостное мировосприятие. Это обеспечивает историко-философские, языково-литературные дисциплины. Второе направление вырабатывает культуру левополушарного, абстрактно-логического мышления. Это математические дисциплины. Третье направление вырабатывает культуру взаимодействия предметно-образного и абстрактно-логического мышления. Это прикладные фактологические дисциплины. Их научность начинается с того момента, когда они начинают использовать математический аппарат. Упор в учебном процессе должен делаться на формирование полных представлений о функциональных возможностях той или иной науки, а не на университетской полноте курса и строгих доказательствах. К примеру, математику недопустимо делить на высшую и низшую. Средняя школа должна познакомить с возможностями всех наиболее общих разделов единой математики. От арифметики до теории множеств, дифференциального интегрального исчисления, особенно важны первичные представления о теории вероятностей. Есть в нашей системе образования и основная проблема, которая и ведет с неизбежностью к системному кризису государственного управления. Все специалисты у нас разбиты по технологическим кубрикам и занимаются именно их обустройством. Никто из них не готовится к управлению кораблем нашей государственности в целом. Взять хотя бы наши партии. Каждая пытается тащить дырявое одеяло на себя. Одна отстаивает интересы аграриев, вторая пенсионеров, третья военных и так далее. Отраслевые знания не имеют между собой единого смыслового мостика. У них даже терминология разная. Они не могут общаться и дополнять друг друга, заимствовать друг у друга последние достижения. Основой общего образования должна стать достаточно общая теория управления, ДОТУ, которая в равной мере необходима в любой отрасли знания. Она-то и должна выступить в качестве языка междисциплинарного общения. ДОТУ своим терминологическим понятийным аппаратом должна объединить в единую систему знаний все отрасли ныне разрозненных 2000 наук, направить их в русло общественно полезной деятельности. Только на базе таких системных знаний можно обеспечить устойчивое, бескризисное управление нашей страной, да и всем человечеством. Курс ДОТУ, как раздел концепции общественной безопасности «Мертвая вода», читается уже в ряде университетов, в том числе и в Санкт-Петербургском.
Виктор Алексеевич, а как с концептуальных позиций выглядят некоторые прикладные проблемы народного образования? Платность, спецшколы, раздельное обучение?
Самой грубой методологической ошибкой является переход к платной системе образования. В случае бесплатного, общедоступного образования социальной базой управленцев является все общество, включая самородков из низкообеспеченных семей, и качество управления тем самым повышается. При платном же образовании доступ в сферу управления постепенно сужается до отдельных кланов, которые в свою очередь подвержены деградации из-за избыточного достатка, нарушения чувства меры. Вследствие этого деградирует и корпус управленцев, снижается качество управления. Что касается элитарных спецшкол, то их существование не оправдано временем. Великолепная плеяда ученых вышла из рабоче-крестьянской среды, не обладавшей элитарным мировоззрением. Элитарное мировоззрение начало формироваться по мере начала воспроизводства интеллигенции самой себя, в том числе через спецшколы, математические, иностранных языков и тому подобное. Хороши рабочие семейные династии, но не династии, монополизирующие ту или иную отрасль науки, авиационные конструкторские бюро и тому подобное. Спецшколы ведут к ранней узкой специализации с ослаблением общей методологической подготовки. Предпочтительным с наших позиций является вариант равнозначных школ. Однако процесс обучения там должен быть поставлен так, чтобы он стимулировал самообучение, когда необходимый и возможный для учащегося максимум ученик набирает сам. Стремление к самосовершенствованию, к самостоятельной работе – это важнейшее качество, требующее своего развития. Спецшколы переводят инициативу в плоскость обязательных действий и не способствуют укреплению самостоятельности. Что касается раздельного обучения, то это своего рода лакмусовая бумажка концептуальной состоятельности народного образования. Высококлассные управленцы концептуального надгосударственного уровня значимости готовятся, как правило, в системе раздельного образования. Вспомните хотя бы выпускников лицея, где прошел подготовку Пушкин, да и многие западные учебные заведения. Мы уже подчеркивали, что вопрос номер один, который должен быть привит учащимся с детства, это концентрация внимания. Так вот, разнополое совмещенное обучение с неизбежностью на уровне инстинктов приводит к отвлечению внимания в процессе совместного обучения. Кстати, по этой же причине государство, претендующее на концептуальное самовластие, в обязательном порядке вводит единую школьную форму. Это делается не только из эстетических соображений, но и для минимизации отвлечения внимания. Особый вопрос современной школы – эргономика класса. Цвет стен, расстановка мебели, ее форма, другие элементы организации пространства класса. Эти детали способны как повысить эффективность обучения, так и свести эту эффективность на нет.
Виктор Алексеевич, а что вы можете сказать о дошкольной работе с детьми?
Особую роль в жизни каждого человека играет период раннего детства, когда происходит процесс формирования личности. В дальнейшем идет лишь развитие полученных основ и предпринимаются всевозможные попытки перевоспитания. Из этого следует, что если общество думает о своем будущем, то оно на этапе дошкольного воспитания окружает детей воспитателями высочайшего уровня нравственности и профессионализма. Это должны быть люди от Бога. Именно они должны распознать будущее призвание каждого ребенка и заложить направленность его развития. Не случайно в Японии воспитатель дошкольных учреждений – одна из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей. очень важна в связи с этим и целенаправленная системная образовательная работа с родителями от момента предшествующего зачатию ребенка до окончания этим ребенком школы. Решение этих, как и многих других задач, перехода к методологической педагогике, невозможно без прямого участия в этих процессах всех, без исключения средств массовой информации. Все государственные телерадиокомпании просто обязаны вести ежедневные учебные программы от родительского университета до учебной всеобщей программы по достаточно общей теории управления, по концепции общественной безопасности в целом. Все нынешние откровенные приемы магии и телевизионной вражбы, зомбирование психики подрастающего поколения на искоренение человечности, на насилие, разврат, алкоголизацию должны быть сняты с экрана как минимум государственных средств массовой информации. Все, что мы и наши дети видим на телеэкране, с неизбежностью перетекает в нашу повседневную жизнь. Это азбучные истины для понимающих в системе эгрегориально-матричного управления обществом.
Время нашей передачи близится к концу. В следующий раз мы проанализируем ситуацию с государственным бюджетом 2003 года. Поговорим о его особенностях. Попытаемся разобраться, нормально ли, когда половина расходной части бюджета связана с выплатами долгов и процентов по ним. Всего вам доброго и до свидания.